Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Филиппе, митрополите московском. Далее беседу нашего корреспондента Анны Александровой с протоиереем Владимиром Волгиным о неосуждении. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Глава 11. Великое рачение и труд, и попечительность, и подвижническая жизнь приводят нас в состояние приобрести любовь к Богу по благодати и дару вообразившегося в нас Христа. За сей же заповедью нетрудным делается исполнить и вторую, разумею заповедь о любви к ближнему. Первое предпочитай всему прочему, и о сем старайся больше, нежели об ином. В таком случае за первым последует и второе. Ежели кто, вознеродев о сей великой и первой заповеди, разумею заповедь о любви к Богу, которая составляется в нас внутренним нашим расположением, благой совестью, здравым понятием о Боге, при содействии вместе и Божьей помощи, вознамерится только посвятить себя второй заповеди, попечению о внешнем служении, то невозможно ему будет исполнять сию заповедь здраво и чисто. Ибо коварная злоба, как скоро усмотрит, что ум лишен памятования о Боге, любви и стремления к Нему, или представляет повеления Божии неудобоисполнимыми и трудными, возбуждает в душе ропот, печаль и жалобы на служение братьям, или обольщает человека самомнением о своей праведности и убеждает почитать себя досточестным, великим и вполне исполняющим заповеди. Глава 12. Когда человек почитает сам себя рачителем заповедей, тогда явно он погрешает и не хранит верно заповеди, и потому сам о себе произносит суд и не ожидает дающего истинный суд. Когда Дух Божий спослушествует Духу нашему, по изречению Павлову, тогда только бываем неложно достойными Христа чадами Божиими, а никогда будем оправдывать себя в собственном своем самомнении. Ибо сказано: «Не хваляй себе, сей искусен, но его же Господь восхваляет». Когда оказывается, что нет в человеке ни памятования о Боге, ни страха Божия, тогда великая настоит ему нужда любить славу и уловлять похвалы тех, кому услуживает. А такого Господь наименовал неверным, как было уже сие объяснено, ибо сказано: «Как вы можете веровать, славу друг от друга приемлюще, и славы я же от единого Бога не ищите».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Филипп, митрополит московский. Святой Филипп, в миру Феодор, происходил из знатного рода бояр Калычевых. Феодор был первенец боярина его богобоязненной супруги Варвары. С ранних лет Феодор, по выражению жизнеописателя, с сердечной любовью прилепился к богодухновенным книгам, отличался кротостью, степенностью и чуждался забав. По высокому своему происхождению он часто бывал в царском дворце. Его кротость и благочестие оставили сильное впечатление в душе его сверстника, царя Иоанна. По примеру своего отца, Федор начал военную службу, его ожидало блестящее будущее, но сердце его не лежало к благам мира. Против обычая времени он медлил жениться до 30-летнего возраста. Один раз в церкви, в воскресный день, сильно подействовали на него слова Спасителя: «Никто не может служить двум господам, ибо или будет одного ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить». Услышав в них свое призвание к иночеству, он тайно от всех, в одежде простолюдина, оставил Москву и направился в Соловецкую обитель. Здесь в течение 9 лет он безропотно нес тяжкие труды послушника, работал как простой селянин то на огороде, то в кузнице и пекарне. Наконец, по общему желанию братьев, был поставлен в пресвитера и игумена. В этом сане он ревностно заботился о благосостоянии обители, материальном, а больше в духовном отношении. Он соединил озера каналами, осушил болотные места для сенокосов, провел дороги в местах прежде непроходимых, завел скотный двор, улучшил соляные варницы, воздвиг 2 величественных собора, Успенский и Преображенский и другие храмы, устроил больницу, чудил скиты и пустыни для желающих безмолвия и сам по временам удалялся в одно уединенное место, известное в дореволюционное время под именем Филипповой пустыни. Он написал для братьев новый устав, в котором начертал образ трудолюбивой жизни, запрещающий праздность. Игумена Филиппа вызвали в Москву для духовного совета, где при первом же свидании с царем он узнал, что для него назначена кафедра митрополита. Со слезами он умолял Иоанна: «Не разлучай меня с моей пустыней, не вручай малой ладье бремени великого». Иоанн был непреклонен и поручил архиереям и боярам убедить Филиппа в принятии митрополии. Филипп согласился, но требовал уничтожения опричнины. Архиереи и бояре уговаривали Филиппа не настаивать усиленно на этом требовании из уважения к самодержавию царя и смиренно принять сан. Филипп уступил воле царя, видя в ней Божие избрание. Первое время святительства Филиппа, 1567-1568 годы, утихли ужасы опричнины, но так было недолго. Опять начались грабежи и убийства мирных граждан. Филипп несколько раз в уединенных беседах с царем старался вразумить его, но, видя, что убеждения не помогают, решил содействовать открыто. 21 марта 1568 года, крестопоклонную неделю, перед началом литургии, митрополит стоял на возвышении посреди храма. Вдруг в церковь входит Иоанн с толпой опричников. Все они и сам царь были в высоких черных шлыках, в черных рясах, из-под которых блестели ножи и кинжалы. Иоанн подошел к святителю со стороны и 3 раза наклонял свою голову для благословения. Митрополит стоял неподвижно, устремив свой взор на икону Спасителя. Наконец бояре сказали: «Владыка святый, царь требует твоего благословения». Святитель обернулся к Иоанну, как бы не узнавая его, и сказал: В этой одежде странной я не узнаю царя православного, не узнаю его и в делах царства. Благочестивый, кому поревновал ты, исказив таким образом твое благолепие? С тех пор, как светит солнце на небе, неслыхано, чтобы благочестивые цари возмущали собственную державу. У татар и язычников есть закон и правда, а у нас их нет. Мы, государь, Богу приносим бескровную жертву, а за алтарем льется невинная кровь христиан. Не скорблю о тех, которые, проливая свою невинную кровь, сподобляются долей святых мучеников. О твоей бедной душе страдаю. Хотя и образом Божиим почтен ты, однако ж смертный человек, и Господь взыщет все от руки твоей. Иоанн кипел гневом, шептал угрозы, стучал же злом о плиты помоста, наконец воскликнул: «Филипп, или нашей державе ты смеешь противиться? Посмотрим, увидим, велика ли твоя крепость». «Царь благий», — ответил святитель, — «напрасно ты меня устрашаешь. Я пришелец на земле, подвязаясь за истину, и никакие страдания не заставят меня умолкнуть». Страшно раздраженный, Иоанн вышел из церкви, но затаил злобу до времени. 28 июля, в праздник Смоленской иконы Божией Матери, именуемой Одигитрия, святитель Филипп служил в Новодевичьем монастыре и совершал крестный ход вокруг стен монастыря. Там был и царь, окруженный опричниками. Во время чтения Евангелия святитель заметил опричника, стоявшего позади царя в татарской шапке, и указал на него Иоанну. Но виновный поспешил снять и спрятать шапку. Тогда опричники обвинили митрополита в том, будто он сказал неправду с целью унизить царя. Тогда Иоанн велел судить Филиппа. Нашлись клеветники с ложными обвинениями против святителя, которому не дали возможности изобличить их, и он был осужден на лишение кафедры. 8 ноября, в праздник Архангела Михаила, святитель в последний раз служил в Успенском соборе, и он так же, как в день обличения царя Иоанна Грозного, стоял на кафедре. Вдруг отворились церковные двери, вошел боярин Басманов в сопровождении толпы опричников и велел прочесть бумагу, в которой изумленному народу объявили, что митрополит лишается сана. Тотчас же опричники сорвали со святителя облачение и, одев в оборванную монашескую рясу, вывели его вон из храма, посадили на дровни и с ругательствами повезли в один из московских монастырей. Говорили, что царь хотел было сжечь исповедника Христова на костре, и только по просьбе духовенства определили ему пожизненное заточение. В то же время он казнил многих родственников Филиппа. Голову одного из них, особенно любимого Филиппом племянника, Ивана Борисовича Калычева, Грозный послал святителю. С благоговением принял ее святитель Филипп, положил и, земно поклонившись, поцеловал и сказал: «Блажен Его же избрал и приял еси Господи», и возвратил пославшему. Народ с утра и до вечера толпился вокруг обители, желая увидеть хоть тень славного святителя, и рассказывал о нем чудеса. Тогда Иоанн велел перевести его в Тверской отрочь монастырь. Год спустя со своей дружиной двинулся против Новгорода и Пскова Грозный царь и отправил впереди себя опричника Малюту Скуратова в отрочь монастырь. Святой Филипп за 3 дня предсказал о предстоящей своей кончине и приготовился к ней принятием святых тайн. Малюта с лицемерным смирением подошел к святителю и просил благословения царю. «Не кощунствуй, — сказал ему Филипп, — а делай то, зачем пришел». Малюта бросился на святителя и задушил его. Тотчас же вырыли могилу и опустили в нее священномученика на глазах Малюты. Это было 23 декабря 1569 года. Мощи святителя Филиппа почивают в Московском Успенском соборе, который был свидетелем его величайшего подвига. Жизнь великих избранников Божиих является собой отражение жизни Христовой. Эта линия в русской святости начинается подвигом первопрославленных святых Руси, благоверных Бориса и Глеба, сознательно избирающих путь страстотерпчества вместо наследия земной славы. В близкие нам времена продолжением этой линии стала жизнь и смерть государя Николая II, страдающего со своим народом и за свой народ, который, увы, оставляет Божие помазанника и его семью, но не оставлен им в царственном дерзновении пред престолом царя царей. В историческом же центре святости русской сияет образ святителя Филиппа, потомственный боярин, с небесным благородством избирающий монашескую простоту явно свидетельствует о небесном царе, приходящем послужить своим рабам земным. Будущий святитель избирается братья его игумена, как и Христос, достигая возраста человеческой зрелости, выходит на проповедь и чудные дела, преображающие жизнь человеческую. Проповедью игумена Соловецкого Филиппа, помимо явных благ, оказанных братьям, помимо заповедей устава о трудолюбии и смирении, стали и чудные инженерные сооружения монастыря, вот уже пятый век служащие всем, кто жил или был изгнан сюда богоборцами. Главной же проповедью Филипповой становится его собственная жизнь, привлекающая в эти суровые места ищущих подлинной жизни во Христе. Такая жизнь исполняется подвигом страдания за правду по образу божественного страдальца. Так и принимает смиренный игумен призвание на митрополитчью кафедру московскую в лютые годы опричнины. Этим всерадостным, по видимости, входом в столицу начинается страстная неделя Филиппа, раба и живого образа Иисусова. Здесь будут и свои Пилат с Иродом, соединившиеся в лице грозного царя. Будет и свой Синедрион, в лице осудившей святого епископской лжебратьи. Будут и руки опричных рабов, заушающие благодетеля. Будет и лицемерный предатель Малюта, слышащий из святых уст «Твори, на неже пришел Иси». Будет и вольная смерть, и быстрые похороны, но будет и славное воскресение, и покаяние всенародное перед святым пастырем, положившим душу за овец. Важно и нам, услышавшим об этой чудной христоподражательной жизни и смерти, обновиться покаянием и по образу великого святителя начать жить для Господа, для ближних своих.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Добрый вечер, батюшка!
Добрый вечер, Анечка и дорогие радиослушатели!
Сегодня хотелось бы поразмышлять над словами Господа «Не судите, да не судимы будете». Отец Владимир, а что значит судить?
Судить – это от слова «суд», произнести суд над человеком. Обозначить не грех, а отождествить человека с грехом. Сказать, что это плохой человек, никудышный, что это человек, ну, допустим, вор, вором является. Вот мы обычно говорим о людях, что это вор. А в свое время старец архимандрит Иоанн Крестьянкин, он поправил, говорит, это неправильно так говорить, это суд. Мы не знаем, как человек в дальнейшем будет себя вести. Может быть, он раскается в этом. Сейчас он ворует. Когда мы произносим уже вор, то мы как бы произносим суд. Суд навсегда. Безусловно, духовный суд принадлежит Богу.
Но разве дело только в словах, как назвать человека? Мы ведь говорим, вор не потому, что мы хотим как-то заклеймить этого человека, а чтобы осудить само действие. Вот он вор, и это нехорошо. Как бы такой маячок вешаем на него.
Ну, я думаю, что если сказать, что он ворует, склонен к воровству, наверное, это будет иметь тот же самый смысл, о котором вы говорите. Только здесь мы не клеймим человека. Мы говорим о его сегодняшних действиях. Ведь мы не знаем, что происходит в душе человека. Я все время вспоминаю мученика Вонифатия, который пил и находился в блуде со своей госпожой. Ведь никто не видел его тайных слез. Он постоянно молился Господу и просил Господа, чтобы Господь освободил его от пьянства и от блуда. И настал тот момент, когда Господь дал ему силу пойти и исповедовать себя христианином, и мученическая кровь смыла с него эти два смертных греха. Этот человек был причислен к лику святых. Разве кто видел невидимых слез мученика Унифатия? А можно было бы сказать, что он блудник, что он пьяница. Но лучше всегда говорить, что этот человек сейчас, да, склонен к блудной страсти, сейчас он склонен к винопитию. Но ни в коем случае, как я понял из слов старцев, ни в коем случае нельзя как бы пригвоздить человека к этому греху и отождествить его с этим грехом. Это все то наносное, что не свойственно душе. Каждая душа создана по образу и по подобию Божьему. Вспоминая свою жизнь, иногда душа моя вопит и кричит, когда я вспоминаю о своих грехах, соделанных мною в течение всей своей жизни, она вопиет и кричит: «Это не я», то есть это мне не свойственно, мне другое свойственно. Мне свойственно было бы иметь и развивать те Божьи свойства, которые заложены в душе каждого человека. А какие свойства заложены? Любовь, милость, долготерпение, милосердие, нравственная чистота – все то, что свойственно Богу.
А если мы говорим, что вот такой-то грешит, то есть ли это осуждение? Как братья просили об Моисее, чтобы он пришел на суд, и, наполнив дырявую корзину песком, старец пошел. А на вопросы братьев он отвечал, что вот, грехи сыпятся позади меня, но я их не вижу. Зато пошел судить брата моего. Отец Владимир, можем ли мы понимать эти слова в том смысле, что даже наименование греха есть уже осуждение?
Нет, я так думаю, что мы можем, безусловно, классифицировать, свидетельствовать о том, что человек поступает неправедно, по неправде, и что он грешит.
Мы можем сказать ему это?
Конечно, и человеку можем сказать, и предупредить другого человека. Предположим, если этот человек, о котором мы говорим, склонен к воровству или еще каким-то грехам, мы должны предупредить другого человека. Будьте внимательны, будьте осторожны. Сейчас у него вот такая страсть имеется, которую он не может остановить в себе и искоренить в себе.
Это не осуждение?
Это не осуждение, это свидетельство. Ведь если я вижу, человек, допустим, пьет воду, я говорю, он пьет воду, это осуждение? Нет. Если я вижу, что человек залез в карман другому человеку, я говорю, он своровал с целью воровства, полез в карман другому человеку, это не осуждение, это свидетельство о том поступке неправедном или праведном, или вообще безразличным, да, который человек делает и совершает. Поэтому это свидетельство об этом грехе или об этой страсти.
Вот здесь очень тонкая, как мне видится, грань. Такое вот есть явление, что человек что-то узнал о другом человеке, как-то о неблаговидном поступке или о наклонности к какому-то греху, и начинает всем рассказывать. Правильно ли так себя вести? Где грань предупреждения и где грань злословия уже начинается?
Есть разные страсти человеческие. Предположим, если я вижу, опять вот возвращаясь к страсти воровства, безусловно, я должен предупредить, наверное, тех людей, с которыми этот человек, склонный к страсти воровства, общается, быть осторожным. Если я вижу, что человек, предположим, склонен к блудной страсти, я должен предупредить тех барышень, прихожанок приходу. Будьте осторожны. Может быть, этот человек имеет совершенно как бы другие цели в общении с вами. Не совсем чистые, не совсем нравственные. Будьте начеку. Это я должен предупредить об этом других людей, которые связываются с тем или иным человеком, склонным к той или иной страсти. Но при этом, безусловно, я не должен чувствовать себя праведником. Вот смотрите, Господь Иисус Христос, я хочу отметить вот этот момент, Он говорит о том, что ты видишь, сучок, в глазе брата своего, а бревна в своем не видишь. Почему так Господь Иисус Христос говорит? Потому что мы видим недостатки других как бы мизерные, как сучок в глазе другого человека. А если мы вглядимся, всмотримся в свою душу, то мы увидим и можем увидеть бревно. Не сучок, а бревно.
То есть, получается, осуждение проистекает из нашей гордости, из-за того, что мы считаем себя чище, ближе к Богу, чем наш ближний, и поэтому имеем право его судить?
Да, конечно, ведь нам всем знакома притча о мытаре и фарисее. Фарисей, который исполнял вроде бы заповеди Божии, говорил о том, что «я не такой, как мытарь». И Господь заканчивает эту притчу. Кто ушел более оправданным? Мытарь, который бил себя в грудь и не мог поднять глаза к небу, или фарисей? Конечно, мытарь. Потому что каждый человек, который ведет внимательный образ жизни, постигает в себе бездну страстей и видит в себе бездну страстей и грехов. Вот мой опыт моей начальной духовной жизни, которая до сих пор не перешла в какую-то зрелую стадию, он свидетельствует о следующем. Как только мне хочется обратить внимание на недостаток другого человека, у меня уже автоматически взор моей души погружается в свою душу. Глаза мои погружаются в душу свою. Я вижу так много грехов в себе, что мне становится нежелательным другого осуждать или свидетельствовать о каких-то грехах другого человека. Мне больно за свои грехи. Я их вижу во множестве. Ведь, безусловно, хорошо, когда человек практически воздерживается и не совершает преступления заповеди Божьих. Но Господь ведь нас призвал к чистоте сердечной. И кто из нас может сказать о себе, что у меня чистое сердце? Никто. Мы все мысленно, чувственно, может быть, согрешаем и бываем виновны в преступлении всех заповедей Божьих в той или иной степени. И как говорили святые о том, что человек, согрешающий мысленно, он сядет на скамью подсудимых на суде Божьем, образно они говорят, вместе с теми людьми, которые практически нарушали заповеди Божьи. Видите, как вот? Кто получит большее осуждение от Бога? Я ли согрешающий мысленно священник? Или человек, который практически нарушает все заповеди, но не познавший Бога? Кто получит большее осуждение, я или тот человек? Я руководствуюсь словами Господа. Кому больше дано, с того больше спросится. Я понимаю внутри и в глубине своей души, что замысленные грехи, которые я совершаю как священник, я вполне возможно дам гораздо больше ответ на нелицеприятном суде Божьем, чем те люди, которые не познали Бога и которые живут по своей воле, по своим страстям.
Отец Владимир, а как пресечь сам корень греха осуждения?
Мы со всеми страстями, которые борют нас, мы можем бороться только одним способом, и нам дан этот способ борьбы – молиться непрестанно. Только молитвой мы можем отсечь те страсти, которые кишат и владычествует над нашей душой. Как преподобный Иоанн Лестничий говорит, «Бей супостатов именем Иисусовым». И, безусловно, внимательным наблюдением над проявлениями своей души. Мы должны уклоняться от всех тех мыслимых чувственных грехов и тех страстей, которые внедряются в нашу душу, молитвы или переключением своего сознания на что-то другое, от низменного к высокому, и, безусловно, таинство покаяния. Обязательно исповедь, которая смывает с нас, очищает нас все те грехи, которые мы совершаем и в которых искренне исповедуемся. И все начинается с белого листа.
А возможно ли вообще не осуждать?
Вы знаете, вот преподобный Симеон Новый Богослов в одном из своих слов говорит: «Хулой на Духа Святого является следующая мысль, что человек не может достичь совершенной любви». То есть каждый из нас способен с помощью Божией достичь совершенной любви. А это значит достичь неосуждения.
То есть вот этот призыв Божий к святости, к любви к ближнему, он исполним?
Да, конечно, будьте совершенны, как и Отец ваш Небесный совершен. И потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Это, безусловно, призыв, призыв к любви. А свойство любви гениально перечисляет апостол Павел, который говорит: «Любовь долго терпит, милосердствует, не мыслит своего, не сорадуется злу, а сорадуется истине», и так далее, и так далее. То есть любви свойственно не осуждать, а прощать, долго терпеть и превозносить человека, и видеть в человеке ту драгоценную его часть, которой является душа человеческая.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз продолжим размышлять над заповедью Божией: «Не судите, да не судимы будете». Благодарим вас, батюшка, за столь интересную беседу.
Спаси вас, Господи, и Божие благословение призывая на вас и слушающих нашу передачу.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Светлана Шишунова. «Пасха Птицелова». Роман. Глава 12. Профессорский уголок. Шмелев читал неупиваемую чашу в городском доме Ялы-Бахча. В просторном светлом зале было холодно, однако Ева скоро забыла об этом. Иван Сергеевич начал тихо, словно стесняясь повести. Потом загорелся и читал с восторгом, со страстью. И была эта грусть прекрасна. Небывающую красоту, все, что должно было бы быть и осветить жизнь, и чего не было в жизни, видел Илья. Так и не выпало счастье Илье и красавицы Анастасии. И когда писатель читал, как умирал Илья, Ефалия плакала. Она лежала в постели и слушала темную ночь. Через форточку долетали последние ветры с Яйла из горных лесов. Перед рассветом будет дуть уже с моря. Веяло горькой свежестью мокрых деревьев, к окну подходила Евина 17-я весна. Ева лежала и мечтала снова увидеть Володю. Глава 13. Отряд имени Розы Люксембург. Когда Володе Песоцкому было 8, он услышал от взрослых, что кошка пройдет везде, где пройдет ее голова. Изловив дворовую кошку, он сумел ее втиснуть в трубу самовара. Скверная тварь извивалась, орала, разодрала ему все руки, но Володя стерпел. Опыт требует жертв. Зализывая царапину, он долго наблюдал за вопящей трубой. Убедившись, что кошке не выбраться, Володя перестал верить словам взрослых. Правда, когда началась война, он снова поверил. Все вокруг так и твердили про Вторую Отечественную, про нашествие Тевтонской Орды и славу русского оружия. И Володя поддался. Он записался в скауты и с другими дурачками ходил в охотничий клуб паковать респираторы. Но когда вожатый послал его с кружкой собирать в пользу фронта деньги, вся его душа взбунтовалась. С кружкой лишь убогие монашки таскаются, клянча на церкви. Да и ясно было к тому времени, не придет настоящая слава к этой бездарной стране. Прославляют тех, кого боятся. Как может прославиться всем надоевший, скучный Николай Романов? Наполеон. Вот чья слава звенит в веках, сколько бы его ни бронили. Слава любит того, кто бьет первым. Когда он увидел Еву в нелепой скаутской шляпе, задравшую нос перед толпой, Володя к ней потянуло. В этой смешной девчонке он, казалось, найдет союзника, потому что она не боялась быть смешной. Для этого нужно твердо презирать дрожащую тварь. Но чем дальше они встречались, тем больше он был разочарован. Чтобы победить старый мир, мало надеть короткую юбку и вызвать вопли мещанок. Надо каленым железом выжечь в себе поповство, подняться над моралью так называемых хороших людей и утвердить собственные законы. Но Ева оказалась неспособной все это разуметь, не говоря уже сделать. Даже имя его обмануло. Лампадная Ефалия как раз по ней. В октябре 17-го он понял. Его час пришел. Володя записался на знаменки в отряд студентов и гимназистов, смешно названный «Белой гвардией». Его затолкнули в один патруль с прапорщиком Ефроном, сразу видно ничтожный сноб, и мальчишкой-кадетом Спасским. Он, кажется, приходил с роднёй этой навязчивой Еве. Володе некогда было разбирать. В тот же час ему удалось сбежать к войскам Моссовета. Володя был первым, кто раскрыл им план юнкеров — окружить здание Совета на Тверской. Одно это изъяло его из серой толпы гимназистов. Победители отметили Володю — и он стал среди них своим. Это было самое главное. Он вступил в небольшой отряд юных коммунистов, юков. Но и это было не то. Смешно. Они тоже носили рыцарски скаутичью лилию, как будто возможен мир между белой лилией и красным флагом. Потом одумались и лилию заменили значком костра. Но Володя их уже бросил. Он немало колесил по Москве, выполняя поручения ревкома, пока снова не наткнулся на Ефалию. Позднее Володя жалел, что был невнимателен к ней, не выведал ее адрес, не узнал сообщников отца. Тогда наши смогли бы накрыть все это осиное гнездо, а так почти никого не взяли. Ефалия тоже сбежала, и больше он о ней не вспоминал. Весной 19-го Володя с отличием кончил летные курсы и был направлен в 3-й авиационный отряд имени Розы Люксембург. За последний год он сильно вытянулся и внушительно выглядел в черной сверкающей куртке и летчицких шароварах. Глаза смотрели ясно и прямо, тверда была линия губ. И также тверда была программа, которую он себе составил. Путь к намеченной цели был долгим, но Володя знал, что не отступит. Отряд дрался на Южном фронте. Командир, к которому прибыл красный курсант Песоцкий, оказался уже пожилым и порядком уставшим от жизни. Диплом, сообщивший ему о блестящих Володиных успехах, не вызвал у бывшего капитана Сутеева никакого энтузиазма. «В жизни, товарищ Песоцкий, придется учиться заново», — поэтически сказал Сутеев. «Знаете, как у Толстого? Гладко было на бумаге, да забыли про враги. «Где слава гнедых?» — закричал он вдруг. «Где?» — неторопиво раздалось с крыльца. «Небось, у лошадок!» «Так это Сушкина? Сушкина дело? Анна политзанятия опять гнедых спросит?» «Да они тут сумасшедшенькие», — оторопел Володя. Сутеев еще раз вздохнул и вернул ему удостоверение. «Идите, товарищ Писоцкий, к товарищу Ростиславу Гнедых. Он вас познакомит с обстановкой и вообще ведет в курс дела». Слава Гнедых оказался и правда похож на гнедого коня. Он порядком навоевался с немцами так, что был теперь самым опытным летчиком в отряде. Но, как быстро заметил Володя, не самым успешным. Учиться у него было в сущности нечему. Володя знал больше. Но командование по слепоте этого не замечало, в чем Володя с досадой убедился в день приезда товарища Троцкого. К встрече председателя реввоенсовета готовились заранее. Комиссар, товарищ Марат Одесский, проверял политическую зрелость отряда. Как ожидалось, вскрылась крупные недоработки. Почти никто из бойцов не знал биографии Розы Люксембург. Для отряда ее славного имени это было особенно стыдно. Не только рядовые летчики, но даже сам Сутеев путали разные конгрессы интернационала и забывали, что именно на Штутгартском конгрессе Люксембург вместе с Лениным подали идею использовать военные трудности для свержения буржуазных правительств. И было это еще в 7-м, а не, скажем, в 15-м году. А Володя помнил и это, и еще многое другое. Он с удовольствием видел, насколько его эрудиция шире знаний других военлетов. А для комиссара беседы с Володей стали большим утешением. «Наши красноармейские массы в большинстве совершенно несознательны», — жаловался Марат Одесский. «И товарищ Троцкий это знает. Он прислал указание, как вести идейно-воспитательную работу. Массы слишком отсталы, не могут проникнуться духом Третьего интернационала. Надо внушить, что они воюют за их лапотное отечество. А легко сказать». «Действительно легко», — пожал плечами Володя. «Надо стоять на том, что белые наемники Антанты распродают Россию империалистическому Западу». «А вдруг спросят, а что они продали?» — с опаской спросил комиссар. «Не спросят», — отмахнулся Володя. «Наши бараны все проглотят». Такой сообразительный боец был для Одесского находкой. Он даже поделился с Володей своей головной болью. Из-за трудностей с пошивом новой формы красные летчики продолжали носить царские куртки и фуражки. В результате на многих рукавах оставались бывшие нашивки — двуглавый орел с пропеллером в когтях. На фуражке воина-лета тоже нет-нет досидел орел, он же муха. А на фуражке техника — пропеллер с крыльями, в простонаречии именуемой «уткой». Комиссар стал напоминать, что пора отделаться от царских знаков. Но бойцам было якобы некогда. «Представляете, что скажет товарищ Троцкий?» — посетовал он. Володя пожал плечами. «Есть же, полагаю, гауптвахта. Для непонятливых есть трибунал. У вас что, не выбрана рефтройка?» «Тут не пехота», — товарищ Писоцкий, — вздохнул комиссар. «РККФФ на особом положении. Тут нужен осторожный подход». «То есть уговаривание», — про себя усмехнулся Володя. Этот подход комиссар показал, собрав свой отряд на митинг. «Товарищи, пора нам серьезно посмотреть на наши эмблемы. Вы же знаете, что еще прошлой осенью был приказ ввести одинаковые отличительные знаки на крыльях и на хвосте. Отличительным знаком должна быть пятиконечная красная звезда. Приказ был по всем авиачастям, товарищи. Но откуда же у вас такое халатное отношение? Почему вы до сих пор кто в лес, кто по дрова? У кого звезда красная, у кого по-старому черная, у кого и вовсе красный круг вроде японского восходящего солнца? А что вы рисуете на фюзеляжах? Я давно уже, товарищ, хотел вам сказать. Практически отсутствуют серпы, красные флаги, наши лозунги. Как бы хорошо, например, написать за РКПБ или... «Даешь мировую революцию, а у вас вместо нормального оформления какая-то свинячья петрушка, скелеты с косами, бабы голые, черт за уткой гоняется. Вот у тебя, товарищ Гнедых, что у тебя такое? Это что, самолет красного бойца или Петрушкин балаган?»
«Это у меня по Пушкину», — возразил Гнедых. «Леший бродит, русалка на ветвях сидит. Пушкин — царский камер-юнкер, — посуровел комиссар. — Пушкин был против царизма, — возмутился Гнедых. — Я в книге могу показать. — Отставить, — рассердился Сутеев. — Не перебивать товарища Одесского.
— Значит так, товарищи, — веско сказал комиссар. — Всех русалок, богов, чертей и прочие пережитки с самолетов смыть. Можно рисовать серпы, молотки, пролетарские лозунги. Красные звезды у всех обязательны. Понятно?
Бойцы приуныли.
Товарищ комиссар, — обратился кудрявый блондин щербатый, — дозвольте в виде исключения.
Ну чего?
Одного только чертика, — умильно попросил щербатый. Ну хорошо, — смягчился Марат Одесский.
Чертей можно, а баб вот этих, чтоб я к вечеру не видел.
Товарищ Троцкий не взошел, сбежал на обвитую кумачом трибуну. Глядя на него, легко верилось, что он, как буревестник у Горького, носится по фронтам. Столпившиеся красноармейцы разразились аплодисментами. «Солдаты Красной воздушной флотилии! Вся Советская Республика была свидетельницей вашего несравненного героизма!» «Вы сразу пригвоздили к земле предателей, летчиков-неприятеля!» Володя поморщился. Он не любил ни пафоса, ни преувеличений. В реальности белые истребители преследовали их довольно часто. Бои шли на равных, никто никого не пригвождал. «Вы изо дня в день терроризировали белогвардейские полчища! Вы бесстрашно преследовали врага, внося смятение и ужас в его ряды!» Насчет ужаса и смятения это, пожалуй, верно. Только не для самих белых полчищ, по числу довольно-таки жидких, а для их тыла. Одно время Володя сомневался, стоит ли бомбить не склады, не мосты, а просто города, ведь это не наносит вражеской армии урона. Но потом он узнал, что их самолеты внушают обывателям ужас. Идя, скажем, с корзинкой на базар, такой обыватель помнит, что с неба в любую минуту может упасть его смерть. Ужас парализует волю. Парализованный кролик не станет опорой врага. Поэтому красный террор — действительно великая и ничем не заменимая находка.
«Каждый социально чуждый элемент должен ежеминутно помнить, что за любое противодействие мировой революции, делом, словом или хотя бы взглядом, его череп немедленно будет проломлен!»
За спиной Володи кто-то ухнул. Вроде бы Тимошка Сушкин. Ну да что с него взять с убогого?
«Честь вам и слава, красные витязи воздушного флота!» Напоследок сверкнул очками Троцкий.
Грохнули аплодисменты. Что ж, этот лохматый человечек и правда способен заворожить. Но не стать ему настоящим Наполеоном. Слишком театрален, слишком занят собой, может запросто проглядеть подкравшуюся опасность. А своим экстазом и риторикой даже напоминает давно сгинувшего болтуна Керенского. Нет, настоящий диктатор скуп на слова и жесты и холоден. Всегда холоден и трезв. Володя вновь сосредоточился на том, что происходило на трибуне.
«Итак, за боевые заслуги перед Советской Республикой орденом Красной Звезды награждается Гнедых Ростислав Пантелеевич!»
Вокруг опять захлопали и закричали «Ура!» Володя был неприятно поражен. Не было никаких сомнений, что сам он работает быстрее и лучше Гнедых. Не хотелось бы думать, что бывший офицер Сутеев покровительствует этой лошади за то, что она тянула лямку в царской армии. Но при такой очевидной несправедливости эта мысль приходила сама собой. Володя стал незаметно следить за свежим кавалером. Ради этого ему пришлось ходить на военлетские пирушки, что было довольно противно. В своей программе Володя твердо положил не брать в рот спиртного и уж, конечно, не собирался опускаться до своих сослуживцев. Пьянство было бичом авиации, потому что спирт был повсюду. Спиртзаводы исправно гнали свой продукт из местного сырья, и кружкой чистого спирта награждали экипаж за чистую работу. Спирт входил в казанку. Казанская смесь марки А, горючий суррогат. Вместе с керосином, эфиром и газолином. На бочках с этой дрянью стояло «при употреблении взбалтывать».
но взбалтывать, естественно, забывали. Тогда отстой забивал карбюраторы и двигатель глох. Чтобы избавить своих подопечных от ненавистной казанки, Одесский попросил о помощи местную чеку. Председатель чеки Семен Штык велел конфисковать у населения сосуды с горючей жидкостью, и вскоре отряд был завален мужичьими бутылями с самогоном, дамскими флаконами с одеколоном, аптекарскими склянками с эфиром, не говоря уж о бидонах с керосином. Механики стали смешивать это добро в разных пропорциях, не забывая поставлять самогон к товарищескому столу. Володя только для вида смачивал губы и морща слушал пьяные беседы. Воздушные краснофлотцы говорили в основном о ерунде, хвастали своими бабами, да мечтали о хозяйстве и детях. Таким же был и Гнедых. Жена портниха и дочка. Вот был весь убогий круг его интересов. Пил он подчас немало, но ничего подозрительного ни разу не произнес. И все же Володя убедился, что интуиция его не подвела. Однажды он увидел, как Гнедых сбросил бомбу в чистое поле, не долетев до цели. Молчать он, естественно, не стал. Сутееву пришлось вызвать Гнедых и при Володе спросить, так ли это. «Но там же пушки стояли белые», — удивился Гнедых. «У них, поди, тоже чем пальнуть найдется. Чего на рожон-то переть?» «Вы что, испугались?» — поразился Володя. «Зачем же так, товарищ Песоцкий?» — остановил его командир. «Не надо преувеличивать. Товарищ Гнедых — испытанный красный боец. А что надо, он доработает. Спасибо за указание». «Доработает», — возмутился Гнедых. «Да если б я на германской так дорабатывал, давно бы мои косточки сгнили. А жену с дочкой? А стариков родителей кто без меня будет кормить? Вы, что ли, товарищ курсант, если вы такой умный?» «Не на германской, а на империалистической», — холодно отчеканил Володя. «Вы бы еще великой назвали или отечественной, как при царском режиме». «Ну-ну-ну», — примирительно сказал Сутеев. «Семейство ваше будет кормить и одевать Советская Республика. А ссориться, товарищи, последнее дело». На словах он поблагодарил за известие о нарушении дисциплины. Так и должен поступать комсомолец. Но Володя приметил, что в душе бывший капитан недоволен. Конечно, приятно ли старику, что энергичный свежий человек всколыхнет их в стоячую воду. И Володя понял, что в другой раз обращаться надо к Одесскому. А Гнедых после этого затаил настоящую злобу. Чтобы примириться, Володя предложил ему перейти на «ты». На «ты» Гнедых перешел, но сам теперь никогда не заговаривал с Володей. А если отвечал, то нехотя глядеть норовил куда-то в сторону. Само по себе это не сулило Володе вреда. Но за компанию его не взлюбил напарник Гнедых Сушкин. А это уже мешало делу. Тимофей Сушкин был очень полезный человек. Официально числясь летнабом, летчиком-наблюдателем, он в свободное время по зову души помогал механикам и чинил машины, вытворяя сущие чудеса. А работа ему была не в проворот. Адские смеси разъедали двигатели, от вибрации и нагрузок слабели расчалки, их приходилось подкручивать после каждого вылета. Расходились клеевые швы, растягивалось и провисало полотно, расшатывались гвозди в каркасе, разбалтывались шарниры. Аппарат мог прийти в негодность за каких-нибудь 2 недели, даже не встретив врага. Но казалось, не найти такой поломки, которую бы Сушкин не исправил. Понятно, что при таких талантах он был в центре внимания, а за услуги вне очереди получал посильную дань в виде пачки папирос дядя Костя, мыло фирме «Брокар» или еще какой-нибудь вещицы, конфискованной у буржуев и доставшейся авиаторам при товарищеском обмене на спирт. Но, как ни странно, любые комплименты, благодарности и подношения Сушкин принимал с унылым видом, качая поникшей головой. Эта странность, к которой в отряде привыкли, объяснялось тяжелым и, увы, неискоренимым наследием царского режима. При царском режиме Тимофей Сушкин был гробовщиком. Впрочем, гробовщиком он в те времена не назывался, а числился совладельцем бюро процессии похоронения Сушкина и сына. Проживал он по причине холостого звания в 2-этажном доме родителя, причем первый этаж занимало бюро, а в городе Каравашкине Сушкина и сына уважали. Они не только изготовляли гробы со всеми их принадлежностями, но и предоставляли клиенту солидные похоронные дроги, лошади под черными попонами с красивыми черными плюмажами, а предоплате и мальчика с факелом. В отрочестве этим мальчиком служил папаша сам Тимофей, и лицо его так и повзрослело с привычным похоронным выражением. Когда кончился старый режим, глава бюро процессий стал клиентом собственной фирмы, видимо, от огорчения. Сушкин сын кое-как перебился до конца 17-го года, а потом его арестовали за принадлежность к буржуям. Сидеть в городской тюрьме было не так уж и плохо. Начальник ее еще помнил, как на славу Сушкин и сын схоронили его родителей. Он заходил к Тимофею в камеру сыграть в подкидного дурака, а его почтенная супруга иногда присылала с ним гостиниц. Ведь и ее незабвенную матушку снарядило на вечный покой тоже бюро процессий. Весной Сушкина выпустили. В доме его уже был пролетарский клуб. Вывеску «Сушкин и сын» давно сбросили. Тимофей постоял и пошел в столярные мастерские. Но туда его работать не взяли по причине все того же буржуйства. Тогда Сушкин пошел в соседний город прямо в местный реввоенсовет. Он изъявил желание вступить в ряды Красной армии. В графе «соцпроисхождение» честно написал «мещанин», а в графе «профессия» — «изготовитель гробов». «Гробы — это, брат, хорошо», — тотчас сказали ему. «Пролетариат — могильщик капитализма». Вернувшись таким образом в ряды могильщиков, Сушкин утешился и постепенно сроднился с мировой революцией. Но бюро процессий вспоминал с почтением и любовью. «Жалеешь, небось, Сушкин, что закрылась теперь ваша лавочка?» — выпытывали у него. «Клиентов-то нынче сколько? Таскать не перетаскать!» «Не травите душу, товарищи», — отвечал тогда скорбно Сушкин. «Нынче разве ж это похороны? Раньше как гроб украшаешь, молодому глазец серебряный, старый помрет золотой, позументы какие, бархаты, не гробок бывало выйдет, а куколка, а теперь всех под одну гребенку. Молодец ли, старичок, девица, ни тебе выезда конного, ни мальчика с факелом. Пропадает наше ремесло. Но ты, Тимофей, загнул. Старый режим, что ли, хвалишь? Да буржуи, небось, и на гробах народ надували».
«А и верно, надувальство было», — так же скорбно соглашался Сушкин. «Помню, чудак один гроб себе ореховый заказал с дубовым футляром и весь резной с ангельским сонмом, а нутро — парча от Сапожникова. Первый сорт товар. Рассказывали, в ёмы для покрытия грехов спал, в ёмы хранить заказывал. Только родственники смешулили, гроб другой бюре похоронный продали на выставку в окно, а схоронили в футляре. Я сам ругаться ходил, что не в своем окне наш с папашей товар выставили. К мировому пойти грозился. Да папаша плюнуть велели. Нечего нам с той бюрой связываться, себе дороже. А того чудака так футляры воткнули. А ведь ему покойный свой капитал завещал и торговое дело в первой гильдии. Разве ж в футляре такое лицо хоронить полагается? В футляре тело из стороны в сторону непочтительно перед предстоянием движется, особливо, когда если в могилку опускать. Одно слово — дармоеды, не родня.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.